Сегодня у нас лежит почетная обязанность закончить этот маймер. Я даже не помню, вот в практике нашего изучения самых вов, ну, может быть, один маймер был, даже в два не верю, который больше 10 уроков. Вот сейчас 11. Это что-то невероятного. Вот. Ну, прошлый урок оказался крайне насыщен, хотя, в общем, он подытоживал пройденное раньше, что получилось, ну, очень много информации. В общем, мы пришли к выводу по поводу вопроса, который был поставлен вообще не весть когда, я не знаю, сколько маймеров назад, может, ну, так, в большой перспективе туда назад, в ретроспективе, о том, в чем преимущество негативные заповеди над позитивными, что негативные связаны с буквами Юд-Кей, а позитивные связаны с буквами с Вов-Кей, более низкими буквами имени Всевышнего. И вот сейчас мы какой-то запредельно внутренний ответ на этот вопрос дали на основе нашего рассуждения про Макифин, к которым относятся и те заповеди, и другие, на самом деле, источник свой берут и те заповеди, и другие. Получилась у нас такая картина на примере с волей, раскрытием воли внутри человеческого существования. Воля представляет собой макив, но при этом есть воля, и она во всех своих проявлениях, она не одевается в сосуды, не является вот светом в сосуды, не схватывается сосудами, хотя схватывает тело. Также высшая воля не одевается в сосуды мироздания, хотя схватывает сосуды мироздания и всем крутит, вертит так, как она захочет. При этом в этой воле есть два аспекта. Один – макив и ехиды – это абсолютная воля, абсолютный макив, или истинный макив, несоразмеримый с мирозданием, совершенно отдельный от него. Это макив, подобный короне, которая возлагается на голову и является вообще отдельным совершенно предметом, отстраненным от головы, отличным с точки зрения материала и так далее. И это общая воля, которая не вдается ни в какую детализацию событий, происходящих в мироздании. С другой стороны, есть воля же, в макифе же, есть аспект, который, да, соразмерим в каком-то мере, в какой-то мере, то есть не даже соразмерим, не сказать, что ты делаешь, что в нем сочетаются две вещи. С одной стороны, он таки макив, и он несет в себе вот эту оторванность от мироздания. С другой стороны, он детализируется под уровни конкретные, становится макифом по отношению к конкретным уровням. Если вы помните разговор на прошлом уроке про общий кесар и про разные кесары разных уровней. Так вот это, я тут даже когда писал краткое изложение, даже мне пришлось написать, столько раз говорилось, то есть ну, вот мысль двигалась туда-сюда, то он значит, вдается в детализацию, то он все-таки вне детализации, все-таки он вдается в детализацию. Что, я это сформулирую таким образом. Властная воля, то есть воля, через которую реализуется власть Всевышнего над миром уже непосредственно, детально, в том, какой человек куда пойдет, какое дерево значит, упадет во время грозы, какое не упадет, такого плана вещи, она таки связана с детализацией, но именно на уровне вот краешка реализации божественной воли именно вот в самом мироздании. При этом она присутствует в каждой детали мироздания только как воля. То есть она не одевается внутрь мироздания все равно. Точно так же, как мы сказали, что вот эта истинная воля присутствует повсеместно в равной степени, точно так же здесь. Вот эта частная, ну, вроде бы как получается, частная воля, детализирующая воля, осуществляющая власть над конкретными там, сегментами седра и шталшу, скажем, или даже внизу материальности мира, над конкретными объектами, она тоже присутствует вот применительно к какому-то объекту только на уровне, только как воли, только в форме воли, то есть не одеваясь ни в какие сосуды, оставаясь макефом. Это макеф, который мы назвали, сравнили с черепом. То есть внутреннее содержимое черепа, головной мозг. Место, орган, в котором раскрывается разум, а череп – это то, что его окружает, это то, что находится над ним, то, что не одевается внутрь сосуда головного мозга. И вот этот самый череп – это макиф, то, что мы назвали там выше, много майморим уже мы прошли, которые посвящены были, в общем-то, вот этой большой идее, называется ближним макифом. Он, это макифин седер и шталшулус, макифин, которые, да, в седер и шталшулус появляются ксорим, но, кесарами, да, но внутри уже седер и шталшулус, применительно к седер и шталшулус. Так вот, заповеди, они берут свое начало из имени Юд Кей Вов Кей, как он в кесар. Рэбе отмечает, что в самом этом макифе типа гулгалто, типа череп, да, в череповом, в черепном макифе, в нем можно выделить два момента, две отстоящие друг от друга, там, отличные друг от друга фрагмента. Одно, ну, как в любом переходном звене, в любом посреднике, скажем, если можно назвать этот макиф посредником, в нем есть нечто от сущности вот этой истинной воли, которая стоит над ним. И это соответствует негативным заповедям, буквам Юд-Кей имени Авая. И с другой стороны, в нем есть идея распространения, которая связана не с сущностью черепа, а с, вот, с тем, как он граничит с мозгом, наверное, так надо сказать. Это макиф, это, вернее, нет, это не макиф, а это источник позитивных заповедей, связанных с буквами Вовки имени Авая, они размещены в кесар. Первое – это макиф трех первых, гимл решойним, то, что называется в Кабуле, а другое – макиф зайн тахтойним, семи нижних. И вот в этом превосходство позитивных проявляется, превосходство негативных заповедей над позитивными, что негативные и позитивные заповеди, они оба укореняются в макифе, в очень высоком макифе. Макиф де Гудгалта, но при этом в разных его аспектах. Позитивные заповеди связаны с семью нижними, то есть более низким уровнем макифа, с проявлением, как он в макифе, как распространением. А с негативные заповеди с тремя первыми, то есть с сущностью макифа. И на этом мы завершили фактически всю центральную часть маймера, и теперь готовы перейти к заключительной части. Я не знаю, Яков Нох, ты когда-то на эти уроки ходил, но не знаю, как ты еще помнишь или нет, каждый маймер делится условно на три фрагмента, почти каждый. Встречались мы с тем, что вот, нет, там какие-то части отсутствовали, центральная обязательно присутствует. Вся эта книжка представляет собой одно цельное рассуждение. Но при этом каждый из майморим, который входит в эту книгу, он посвящен какой-то конкретной недельной главе, или какому-то празднику, или какой-то идее, да, какому-то событию, там, жизненному событию еврейского года. И поэтому маймор всегда начинается с какого-то, может быть, очень короткого фрагмента, который привязывает рассуждение, относящееся к общей вот такой продолженности, к гемшиху общему, привязывает их к недельной главе или к какому-то празднику и так далее. И потом там ставятся вопросы какие-то, потом производится, вот эта центральная часть занимается анализом каких-то вопросов, которые являются продолжением всех маймеров предшествующих. А потом в конце мы на основании этих рассуждений даем ответ на те вопросы, которые были поставлены в начале. В данном случае это у нас маймер на недельную главу Койрах. И начало рассуждений наших, вот эта вот затравка, которая связывает этот маймер с недельной главой Койрах, задавала следующие вопросы. Ну, мы разбирали историю, общеизвестную историю, поскольку Раши ее приводит, как Койрах пришел со своей там, со своей компанией пришел к Моше Рабейну, они оделись в такую одежду, которая была сделана из, целиком из тхейлес. И задали ему вопрос, а если цицис сделан целиком, вернее не цицис, а одежда сделана целиком из тхейлес, нуждается ли она в цицис? Моше Рабейну сказал, конечно, а они его осмеяли. Тоже та же самая история, очень похожая, про мезузу. Они ему задали вопрос, Моше Рабейну, а если, мол, дом целиком наполнен свитками Торы? Яков, только не засыпай, потому что если вы вдвоем будете спать, или вы по очереди, а? Может быть, но сейчас закончу тогда повторение, а дальше делай, что хочешь. Если дом целиком наполнен свитками Торы, то нужна ли в нем мезуза? Моше Рабейну ответил, да. Кораховцы стали над ним потешаться, значит, ну как же так, мы в свитке Торы, там столько слов Торы, а тут какой-то маленький отрывочек вешают на дверь, и все, а тут целый дом наполнен свитками Торы. Вот, и вопросы, которые мы задали, были такими. Первое, что за рассуждения привели Койраха, а он был выдающимся Талмид Хохмом, то есть это была не просто глупость, не то, что там он нашел повод, ну такой задира такой, значит, ну придумал, как ему, значит, как ему подколоть Моше Рабейну. То есть, что его, если он такой вопрос задал, значит, у него какие-то основания для этого, для задавания этого вопроса были. То есть, он понимал, он считал, что одежда, сотканная из тхейлес, она действительно свободна от цицис. На первый взгляд, получается, идиотизм какой-то, потому что если Койрах, он был великим мудрецом, то как он мог не понять, что... Ну, это вообще не связанные между собой вещи. То есть, тот материал, из которого сделан талис и цицис, вот эти нити, которые на углах, они не очень между собой связаны. Если у нас есть четырехугольная одежда, то тогда она должна быть обеспечена цицис. Зависит от количества углов, скажем, да? И наличия их вообще. И, кроме того, помимо тхейлес, в талисе есть и белые нити. Почему он связал это именно с тхейлес? Да? А второе, в чем идея дома, наполненного свитками? Тот же самый вопрос, то есть как он понял, как он решил, исходя из чего он решил, что дом, наполненный свитками Тора, он не обязан в мезузе. А в чем связь между, значит, вот этими двумя заводками? То есть вот про цицис, идеи про цицис и про свитки. И в чем идея, в чем связь вот этих вопросов с тем, по поводу чего, на что был вообще говоря ориентирован Корах изначально. То есть он не то, что к Моше Рабейну подошел, чтобы там, поиздеваться с ним, ну, как поднять его на смех перед людьми в вопросах знания или там, незнания Торы. А он подошел к нему, чтобы начать конфликт, который касался в конечном итоге священства, то есть Корах претендовал на священство. Какое отношение к священству имеют вот эти вот два вопроса, про цицис и про книги. Ну и поехали. Правда, Яков Новых, я не знаю, что ты увидишь, что ты поймешь, когда ты придешь обратно. Ничего не поймешь. Алпианал... Алпианал, Юван, Маши, Косу, Ваиках, Кейрах. И отсюда станет понятно, из проведенных нами рассуждений станет понятно то, что написано, и взял Койрах. Деисов, Медреша, Шол, Талис, Шикулет, Хелес, Им Хаевес, Бецицис, рассказывается в Мидреше, что он взял Талис, который целиком был соткан из Тхелес. Тхелес, на всякий случай, вот эта вот синяя нить, которая должна была дополнять цицис, да? Ну вот он взял талис, который целиком был соткан из тхейлес, и задал Моше Рабейну вопрос, обязан ли такой талис в цицис. Дегиней низбайли илдибер амазлив лисэм эсэй усхартэм. Выше, в маймере, ну, который даже своими начальными словами был связан с идеей талиса, объяснялось, that тхейлес гу пхинас маки фарохик. Мы там говорили о том, что тхейлес, ну там были примеры макив, который как вороново крыло, черный как вороново крыло, темный макив и такой, и макив посветлей. что Тхейлес указывает на далекий макив. Шезеу пхина сацмуса макив. То есть, из наших рассуждений выше, в наших рассуждениях выше, это вот сущность, в частности, в прошлое занятие, это сущность макифа, истинный макиф, дальний макиф. В тоан койрах, и тогда, с этой точки зрения, вопрос койраха теперь можно проинтерпретировать следующим образом. Тоан койрах, деталис шикуда тхейлес птурами цицис. Значит, талис, который весь состоит из тхейлес, он должен быть свободен от цицис, с его точки зрения. Да? Дарея икар гу пхинаса маки варохах, пхинаса кесера амити. Почему? То есть, на чем он основывался? Какова подача? Вот какие основания, какая основа в Торе позволяет предположить такой вывод? Очень просто. Поскольку маки варох, дальний макив, он представляет собой основное, он представляет собой главное. В конечном итоге в наших рассуждениях выше получилось, что далекий макив, ближний макив, вот этот макив Седрич Талшулус, властный, как мы сказали, властный отцвет общего макифа, внешний отцвет, он является вот внешним, он является дополнительным, вторичным, он является средством практической реализации вот этой вот воли на уровне уже детального устройства миров. И по этой причине Корах и задал свой вопрос. То есть, если есть кесара амити, если уже все, как, ну вот, сама высшая воля, она реализуется, она, в смысле, она присутствует, зачем нужны цицис? У Вифра цицис ганпхинас митсвасасы, а в частности в свете того, что цицис намекают на позитивные заповеди. Шезеу пхинас макифа корах пхинас вовкей, то есть не просто на внутренний, на близкий макиф, но внутри близкого макифа вот на этот самый более низкий уровень. Тот макиф, который связан с позитивными заповедями, то есть семью нижними, то есть буквами Вов, Кей из имени Всевышнего. Вышаих бифхинас талис стам, пхинас испаштус ароцин. И имеет отношение таким образом к самому талису, то есть к идее распространения воли. Самому полотнище талису, мы в самом начале маймера договорились об этом, но уже, наверное, забылось. Под талисом мы здесь подразумеваем саму ткань, на которую навязываются веревочки. А цицы здесь мы называем, собственно, сами нити. Талис тампхин из башта зародцена. А был талис шикула тхейтс. И отсюда мы отвечаем на вопрос автоматически, почему его не смущало наличие в талисе еще и белых нитей. Потому что белые нити его не тревожили сейчас. С его точки зрения, с точки зрения его концепции. Если есть синие нити, то уже вопрос решен. Не нужно ничего, никакой отдельной, там, отдельно полотнища, отдельно нити. Вот эти белые нити, ничего не нужно. Уже все, ей присутствует самое главное. Зачем нужно что-то еще дополнительное к этому? А волтали шикулы тхэлэ зарэйза амшоха ильёйна ёйзэрам пхинэза цицэс хулу. Ведь талис, который целиком состоит из тхэлэс, это привлечение гораздо более высокого рода, нежели цицэс. Понятно. Ну, это для того, чтобы понять ответ, наверное, ну, как мы исходим из того, что если человек занимается вот такого уровня хасидусом, то, наверное, он имеет представление, ну, у него сформировалось какое-то представление о взаимоотношениях между внутренней Торой и раскрытой Торой, между толкованием и простым смыслом, или толкованиями разного уровня. Понятно, что здесь мы говорим, мы вот эту историю из Мидраша, мы ее интерпретируем в соответствии с очень глубокими тайнами, которые заложены в Торе. Это не делает ту информацию, которую мы излагаем, там, скажем, менее правильной или более правильной. Это один из уровней понимания Торы. Но, тем не менее, именно этот уровень понимания Торы, он дает нам возможность сейчас разобраться в конфликте между Корахом и Мойшей, ответить на вопросы, касающиеся конфликта Мойши и Короха, образом, который, скажем, ну, с точки зрения, на который мы не смогли ответить с точки зрения простого смысла. При этом нельзя сказать, что Корах имел в виду только такую интерпретацию, когда он задавал подобный вопрос Мойше Рабейну. Но нельзя сказать, что эту интерпретацию он и не имел в виду. Просто с точки зрения более поверхностной, скажем, его вопрос был действительно, ну, по всей видимости, наверное, с точки зрения простого смысла, надо было бы ответить, что Корах действительно просто хотел поиздеваться над Мойше Рабейну. И поэтому вот такой ну, слегка абсурдный вопрос ему задал, на который Мойше Рабейну принялся всерьез отвечать, а тот его, будучи хорошим политиком, смог поднять его на смех и вот, набрать на этом какие-то баллы. С точки зрения внутренней, его вопрос, и это напрашивается, потому что мы знаем, что он был Талмид Хохамом, с точки зрения более внутренней, его вопрос основывался на глубокой, даже, можно сказать, глубочайшей идее. Он видел вот этот тхелесовый талис как символ, ну а в иудаизме, вот, в частности, во внутренней Торе, понятно, что когда мы говорим о символах, мы имеем в виду не просто ну, какую-то условность, то есть давайте будем, ну как Василий Иванович там показывал на картошках, там, как надо вести наступление, там, ну, у него картошки символизировали там тачанки, там, не знаю, что, не помню, там, что они там. А мы заходим с этого фланга, бах, там вот этот горшок будет символизировать там. Мы речь ведем не о такой символике, а о символике гораздо более глубокого плана, когда происходящее снизу обуславливается тем, что происходит сверху. Есть прямое соответствие между верхними мирами и нижними мирами. Есть требование привести в соответствие низ вверху, сообразно которому евреи выполняют там те или иные заповеди, вот, дорабатывая мир до такого соответствия. Ну вот, и, значит, синий талис внизу, это как бы, ну, с одной стороны, образ верхнего тхейлоса, который макиф арох. С другой стороны, это вот родственные друг другу вещи. Так вот, то есть, еще раз, вот это первые строки этого тируца, как бы, да, ответа на наши вопросы. Цельно-тхейлосовый талис рассматривался Корахом как выражение вот этого выражение полноты присутствия высшей воли. Макиф арохек, истинного макиф, вот воли в той форме, в которой она совершенно отдельно от седри шталшус, но на самом деле она и есть хозяин. Она и есть то начало, которое управляет всем в конечном итоге. Да? Второй макиф – это только реализация этой воли. И, мол, ответь Мойше Рабейну, если есть вот такая... кстати говоря, с этой точки зрения Корах не просто пытался поддеть Мойше Рабейну, а абы как. А он вызывал его на поединок определенный. То есть он... Вот видишь, как я глубоко понимаю Тору. Вот я вижу здесь, я вижу возможность, которую ты не видишь. Потому что я понимаю, что такое синий талис, что такое макиф рох. А вот ты говоришь, что нужны белые. А зачем нужны белые? Ты не понимаешь, просто вообще, о чем я говорю. Наверное, так можно. Но это хулиганство, конечно, с моей стороны. Такая свобода интерпретации. То есть, с точки зрения данного объяснения, он заявлял Мойше Рабейну, что можно обойтись, и сейчас мы увидим, как это имеет отношение к его конфликту с Мойше Рабейну, то есть, это на самом деле не случайная вещь, не случайный тезис, а именно это связано с претензиями, с общими жизненными претензиями Короха, которые привели его вот к гибели в результате. Так вот, талис, который целиком из тхейлос, он подразумевает ненужность. ни ниток, ни самой этого, ни самого полотнища, на самом деле. Увеместо, это шестая строчка сверху, если кого-то интересует. Увеместо базе, на самом деле он ошибся по этому поводу. Дымукхинас маки варохи кацме, ейн мизе амшоха бифхинас пнимиус. Почему он ошибся? По простой причине, потому что, да, действительно, вот этот ближний макив, он имеет, играет роль именно тех средств, по сути дела, очень возвышенного тех средств. Но это техническое средство. Это то, благодаря чему макив привлекается бифнимиус. Но вне этого нет привлечения этого макива бифнимиус. В канал дифкина сацмузу нивдаль бейрех шейн мейр эйни мейр бифхина сапнимиус клол худу. И как мы сказали выше, вот этот самый макив, сущность макифа, она совершенно отдельна от седри шталшус, она совершенно несоразмерима, совершенно не способна, я не знаю, можно ли сказать не способна, но вот не, она не входит, короче говоря, сама собой, не привлекается внутрь существования мироздания. Везеу маши не избавил дибрамаслянал. И это то, что объяснялось выше в том дибрамасле, который мы изучали, ну, посвященный во многом заповеди Цицис. Да амшохам и пхина злойта асеуаль еды митсус асеадавка. Что негативные заповеди и позитивные, среди них мы негативные поставили выше, вот только что достаточно глубоко осмыслили то, чем же они отличаются, в чем же они выше, негативные заповеди. Негативные заповеди, даже негативные заповеди, они не одеваются самостоятельно в седер ишталшус, они не одеваются самостоятельно как бы, в жизнь мироздания, а именно благодаря позитивным заповедям. Дельёйсы пхинас гилы йойр бухэн вальёдам давка гам пхинас ацмус амаки в хулю, потому что вот этот вот самый аспект сущности макив, он не может выразиться в мироздании непосредственно, ему надо для этого опосредование через то, что представляет собой все-таки какой-то все-таки сейчас, одну секундочку. Так, Льюис Гилу, нужно некое начало, которое будет все-таки как-то раскрываться в мироздании. И таким в качестве такого начала выступают позитивные заповеди. Позитивные заповеди, с которыми, как мы сказали, выше связаны белые нити цицис. Везеу захарти лихолох хесет неураих давка хулю. И это то, чему было посвящено несколько маймеров наших туда назад. Стих из песни песней «Вспомнил я тебе твою девическую доброту, что ты пошла за мной в пустыню». «К мышь не избавишь шоу», и там объяснялось, в чем смысл этого, что вот есть необходимость в служении такого низового плана, потому что именно через него в результате реализуется служение более возвышенного толка. Надеюсь, не соврал. Велахен талис шикула тхелис гамкин хаивис бецисис. И по этой причине Корах отвечает ему Мойше Рабейну, как бы. По этой причине талис, который сделан весь из тхелис, да из чего угодно. То есть, ну, из тхелис, даже из такой возвышенной материи, как тхелис, он нуждается в цицис. Именно поэтому он нуждается в цицис. Потому что он должен быть вовлечен в мироздание, как бы вот эта воля, она должна практически управлять мирозданием, а ее контакт с мирозданием происходит именно через белые нити, то есть через вот эти вот, через заповеди, в частности, позитивные заповеди. Киаикар гуам шоха бифхинас пнимиус, потому что главным в конечном итоге является вовлечение этого, вовлечение воли вовнутрь, то есть, ну, вот, практика управления высшей воли и мироздания. Везеуаль едея цицис давка хулю. Это происходит именно благодаря цицис. Векмойхен омар бе омар. Байз мол из форим им хаевис мезуза. Теперь переходим к примеру с домом, который наполнен свитками. Значит, дом, который наполнен свитками. Нас интересовало, как это родственно цицис. Да? Де мезуза губхинес макив акорев. Мезуза указывает на ближний макив. Так же, как цицис. К мойши косу моки махер бейнин мезуза миомин пхинас веймина тихапкейни, шизе у пхинас рейха содим хулу. Значит, это объясняется в другом месте, где говорится, ну, известная вещь, что мезуза ставится справа от входящего, мезуза вешается на дверь справа от входящего, а ханукальный светильник напротив нее, то есть с левой стороны. Так вот, мезуза справа. Почему она справа? Потому что она соответствует правой стороне. Что такое правая сторона? Это хесед. Выше мы многократно сталкивались с вот этой идеей. Правой рукой своей обнимает он меня. Тоже из песни песней. С чем связано вот это вот? Связано это песня с пятью хасодим. То есть, с проникновением вот цветов на внутренний уровень и так далее. Увайзу пхина змакива рохи хулу. А дом что такое? Опа! Вот мы опять набрели на тему далекого макифа. А дом, как на прошлом уроке мы это в очередной раз повторяли. Как-то это, по-моему, более развернуто, чем обычно. Пища, одежда, дом. Пища, внутренние света, одежда, ближний макиф. Дом, далекий макиф. Одежда подстраивается под конкретные органы тела. Есть одежда для головы, есть одежда для ног, одежда для тела. Дом не подстраивается под конкретные фрагменты тела, скажем. Это далекий макиф, который оторван от седра ишталшлус. Седр ишталшлус, напомню, он связан с человекоподобием. И что у нас получается? Получается, что дом с прикрепленной к нему мезузой, это тоже вот та же самая схема, та же самая модель. То есть, это далекий макиф, который обеспечен ближним макифом. Ну и та же самая модель с точки зрения того, на что она указывает, то есть, привлечение высшей воли, которая реализуется через вот эти вот частные подволи, через детализацию вот этого властного отцвета, как я его назвал. Не знаю, насколько удачно. Вейнин байс, дальше скобки начинаются только небольшие. Вейнин байс молос форим еш лоймер да кавона алпхина стуир тури шиба алпе. И идея дома, наполненного книгами, необходимо отметить, что она подразумевает устную Тору. Шизеу пхинас байс, которая сравнивается с домом, к машине сбавил дверомас леонал, как объяснялось выше в упомянутом маймере. Виталис шикулет хейлес губе митсвейс. А талис, который целиком из тхейлес, это про заповеди. Вихайну митсвейс лой тасе. Увайс молис форим ку пхинас анал бетойра. То есть, шашали то есть шибалпе, нимших пхина сацму самаки в хулю. То есть, и в чем разница между этими примерами, в скобочках Рэба объясняет, хотя, честно говоря, объяснение мне не до конца понятно. Сейчас объясню, почему. Значит, талис, который целиком из тхейлес, это история про заповеди. То есть, ну, воля глобальная, и воля, как она реализуется в конкретике заповеди, скажем. А дом, полный книгами, вот этот дом, он дом с полной свитков, вернее, это устная Тора. И, то есть, вот этот наезд на Моше Рабейну через дом со свитками, нужна ли ему мезуза, это из области Торы, это про Тору. То есть здесь работает такая, здесь отрабатывается следующий момент, что Тора письменная, она именно благодаря устной реализуется в жизни человека, да? Реализуется в служении, скажем. Именно благодаря Торе Шибалпе, именно благодаря устной Торе привлекается сущность Макифа. Ну, здесь я не очень понимаю, как вяжутся между собой детали, потому что если дом, на первый взгляд, устная Тори должна была бы соответствовать в такой интерпретации мезуза, а дом как раз письменной Тори. Но разбираться в этом подробно я не буду, потому что это скобки, и они закончились. И здесь нам и так информации, по-моему, хватает выше крыши. УВМС хаевис бы мезузо делиес иис. Ну и Мойше Рабейну правильно ответил. То есть, Ну, надо отметить, что ответы Моше Рабейну, вне зависимости от того, как мы интерпретируем данный диалог, они являются верными с точки зрения простого смысла тоже. И с точки зрения простого смысла, и с точки зрения внутреннего смысла. С точки зрения Аллахи, талис, который целиком из Тхилис, да, обязан в Цицис. То есть, талис, дом, который наполнен свитками Торы, да, обязан в Мезузе. Так вот, БМС Хаевис Бемезуза, так действительно, этот дом обязан в Мезузе. Дели за Амшохом Бхинас Пнимиус за Уалиде Амисас Асехуру, потому что реализация во внутренности происходит благодаря Мезузе. Ну, то есть, имеется в виду, что дом, наполненный свитками, это область Торы, как таковой, в чистом виде, скажем, да, как она отдельно от творения, наверное, так можно сказать, а с реализацией ее в мироздании происходит благодаря Торе. В ей шломер шезеок моше умр рабисейну кола эмир эйн ле алэ тойра хула элэ цэм элло цорих лоймар тойра угнил цорихим ли ес тойра угнил сосодим хун. Надо сказать, что это еще одни скобки. И где они заканчиваются, что-то я не вижу. Ну, не в конце маймера. Ну, где-то они заканчиваются. Необходимо сказать, что это то, о чем сказали благословенные памяти наши учителя. Всякий, кто говорит, у меня нет ничего, кроме Торы, у него есть проблема. А что должно быть, а помимо Торы, необходим гмах, необходима благотворительность. Под благотворительностью подразумевается, согласно комментаторам, подразумеваются заповеди. То есть, помимо Торы, должны быть заповеди, потому что именно через заповеди реализуются, хотя заповеди Торы – это возвышенный интеллект, может быть, а заповеди – это, они могут быть простым, таким в каком-то плане тупым действием. Да? Тем не менее, они совершенно необходимы. И во взаимоотношениях между домом, наполненным книгами, свитками, где свитки, понятно, это письменная Тора, мезуза, она заповедь. Есть обязанность прикрепить мезузу, а заповедь прикрепления мезузы. Вот заповедь совершенно необходима, несмотря на то, что дом наполнен свитками. «Гам ешлеймер деинин», продолжаются скобки, «гам ешлеймер деинин мезуза бывает смол из форим анал, гуинин алиму толпи алмнац лас издавка». Можно сказать еще по-другому, интерпретировать немножко, что мезуза в доме, который наполнен свитками Торы, это идея изучения на условии выполнения. Изучение Торы может быть чистым теоретизированием, либо может быть направлено на выполнение. Ну и, то есть это на самом деле совершенно не очевидно, но тем не менее мудрецы приходят к выводу, что изучение Торы, оно обязана быть направлена на выполнение ее. Так вот, когда дом полон свитками, но в нем отсутствует мезуза, это как бы образ служения, где, вернее, не служение, а изучение Торы, которое не направлено на выполнение, и наоборот. Когда есть мезуза, это изучение Торы, которое направлено на выполнение. У ведаку зуинина битл бейсикатейро шиие носуну мосур ламити зароца на эрин давка. Говоря еще более тонким образом, это может быть интерпретировано как указание на необходимость отменить изучение Торы, если это необходимо для реализации истинной воли. То есть подчинение занятия Торой, вернее, ну, не отменить, наверное, надо лучше перевести как подчинение занятий Торой, подчинить занятия Торой и реализации вот, преданности истинности Роцена Эллин. У Вифрат, высшей воли, у Вифрат, пхинаса кабола сой маху шамаим шебейс и катэр дэтори шебалпэ, ше избайр ли камон в дирамасли вава и омарам хасе они. А в частности, идея принятия на себя иго Царства Небес, которое должно присутствовать в изучении Торы, с и устной Торы, что не очевидно изначально, потому что изучение Торы, оно во многом противопоставлено битулю. Человек, который изучает Тору, он норовит возомнить себя там, великим мудрецом, для этого к этому его подталкивают вполне естественные причины. Естественные с точки зрения духовного устройства человека просто. Так вот, Ваавая, это будет объясняться дальше в таком-то маймере. «Везе уинен мезуза, ши уинен пхинас битль, декабола сон макушимами, пхинас асия бепоэль хулу». И на это указывает мезуза, которая соответствует подчиненности человека Всевышнему, образом принятия на себя ярма, образом направленности именно на практику действия. «Векмошек особо дибера масла, ухсавтем ал мезуз бейсехор и шковтес», как написано в таком-то маймере. Скобки закончились. «Веклолус махлайкосей гой ала гуна». И вот теперь необходимо понять, ну, ответить на последние вопросы, как, значит, мы уже ответили на то, как они связаны между собой, и теперь вот как эти наезды, они были связаны с претензией, с подлинной претензией Кораха, то есть его стремлении как-то переиграть вопрос со священством, скажем. На махлокосы говорят лагуны. Как с этим? «Дегины едуаши нисканы бесаари савшелярен, кедеиса кисве аари, умрумес бемедрош раба». Значит, известно, что Корах позавидовал волосам Аарона. Честно говоря, это кому-то известно, а мне вот нет. Но, в общем, сейчас я надеюсь, что сообразим. «Позавидовал волосам Аарона, как написано в рукописи Хари, и намекается в Мидраш Раба. Вейнина саарей згули саамшоха бифхина сапнимиус худу». Мы уже с идеей волос сталкивались многократно. Похоже, Яков Нов ушел в астрал от нас. Накрепко, да. Ну, все, я в следующий раз буду заниматься сам, а дальше... Так вот, ли самшоха бифхинас обнимешь. В чем заключается идея волос? Это, как мы говорили, мойсер и мойхин, остатки, избытки разума, остатки разума, отбросы разума, которые направлены на то, чтобы вовлечь безразмерную идею вовнутрь, во внутренность. Да, роин коин аришин гумми пхинаш или майлами ацилус. Надеюсь, что это коин аришин. Что Аарон, который был первым коином, он относился к уровню, который выше ацилус. Пхинас рав хесед. К аспекту рав хесед. Хеседа, который поднят над мирозданием. В ине на сарезен ки авшели сам шоху бифхина сапнимиус ки малиде асарез хули. Вот его волосы, ну понятно, что речь идет о каббалистической модели, вот Аарона, Кораха. Его волосы были тем средством, благодаря которым он вообще в принципе мог реализоваться в мироздании. Везеу мама шинин ацицис, и это абсолютно та же идея, что цицис. Как мой же косовый кехани бацицис рейши хулу, и как даже Раша приводит это в качестве примера, этот стих, возьмет меня за пряди головы моей, то есть, ну, вот этот цицис также связано с идеей волос. Как мой же косовый ликут и тейра дибрамасли ваиках койрах, как говорится в ликут и тейра в таком-то месте, в койрах роце лоймарш яспикам шоха самакив ливад вейни цорих лисары из хулу. А Корах, он хотел, то есть предполагал для себя такое амплуа, что он сможет привлечь макив, вот, минуя эту схему Аарона, без волос, как бы, да, вейны цори, и он не нуждается в волосах. Везеу маше тон деталис дешикула тхелис птурами цицис. Это та причина, по которой он заявил, что талис целиком из тхелис, не нуждается в цицис. Ну, как там, настоящий первосвященник в волосах не нуждается. «Вехен байс молес форим птурами мезуза хулю». И, кстати говоря, действительно, священники должны были достаточно коротко быть постриженными, хотя, действительно, там у них был очень жесткий стандарт в этой стрижке. То есть, совсем наголо они стричься не могли под бритву. Так вот, «Вехен байс» и также «Дом, наполненный книгами, свитками, свободен от мезузы». Та же самая идея, то есть вот этого низведения самого верха вниз, как, возможно ли оно, минуя властный отцвет. «Умизел и халек йоцо Гуна Саарынбе. И вот это стало мотивом, то есть его вот такое другое видение священства, другое видение взаимоотношений между верхом и низом, как я понимаю, оно стало в результате причиной тому, что он решил вот оспорить священство Аарона, Шейн, Цорих, Ламшоха, Сары и Схулю. То есть, ну, с точки зрения раскрытой Торы, опять же, с точки зрения раскрытой Торы, это была зависть, и зависть не к волосам, а к позиции, по всей видимости. С точки зрения внутренней Торы, у него было, как ему казалось, что предложить альтернативное Аарону, альтернативное вот, пути, которому пошел, по которому пошел Аарон. Вернее, которым вот, и в том-то и дело, что он не пошел, а был запущен Всевышним Аарон. А в ЛБМС Шого Берой Деталис, значит, но на деле, на самом деле, он ошибся. И Берой Деталис Шогот Хелис Махаевис Бецицис, потому что Талис, который целиком из Тхелис, он таки обязан в Цицис, Вехен Байс Молисфорим Хаевис Мезуза, и также дом, наполненный книгами, он обязан в Мезузе. Лигис да икер вам шохоб гинес пнимиус, потому что главным является текида, то есть божественная воля, она заключается в том, чтобы в результате... Божественная воля заключается не только в том, чтобы она, не только в ее собственном существовании, а заключается в том, чтобы она проникла также на внутренний уровень существования мира. Овхинас ацмус амакив беэца мейн мизэ шумам шохавы гилыби вхинас пнимиус. А из сущности, из самой сущности макифа, привлечение на внутренний уровень, раскрытие божественной воли не будет происходить. Киим алиды митсуасэ давка. Возможно такое раскрытие только за счет позитивных заповедей, реализации позитивных заповедей. Шехэн пхинас гилы худу, которые вот, являются... идеи раскрытия божественной воли, раскрывают божественную волю. Везеуинен гунас арен. Кстати говоря, ну, наверное, понятно, да, что позитивные заповеди, они раскрывают божественную волю, в смысле демонстрируют божественную волю. Вот Всевышний хочет, чтобы еврей поступил так-то и так-то. Он таким образом поступает, тем самым раскрывает в мироздании божественную волю. Взеуинин гуна саарен, и в этом заключается идея священства Аарона, дали де асаарейс да арейн, коинаришен, не уверен, что правильно расшифровываю, но благодаря волосам Аарона, первого из кааним, боген ва аль йодам давка нимше гилы пхина сацмус амакев, именно благодаря ему, может быть, он имеет в виду, что Аарон как кесар, Аришин, что-нибудь в этом духе, ну, пусть остается, как остается. Именно благодаря Аарону, что именно благодаря волосам Аарона привлекается раскрытие, привлеклось тогда, продолжает привлекаться, если говорить о модели, в которой Аарон представляет собой такое вот незыблемое начало, постоянно присутствующее в мироздании. Нимша, гилы, пхинес, асмус, амаки, пхинес, пними, худ. Происходит раскрытие сущности макефа внутри существования мироздания. Вегубхина с кашемин атуева йорит алларейш вала закон скана рейн хулю. И в этом идея того, что говорится в Дилем, как доброе масло, которое стекает, которое спускается на голову и на бороду Аарона, так далее.